В назначенный час мистер Пиквик и его друзья, эскортируемые Даулером, отправились в залы ассамблей и записали свои имена в книге. Любезность, которая привела Энджела Бентома в еще большее восхищение. Так как всем нужно было запастись билетами на вечернее собрание, и так как они еще не были готовы, мистер Пиквик решил, несмотря на все протесты Энджела Бентома, послать за ними Сэма в 4 часа дня на квартиру церемониймейстера на Квинн-сквер. Совершив небольшую прогулку по городу и придя к единогласному заключению, что Парк-стрит очень напоминает те перпендикулярные улицы, которые случается видеть во сне, но по которым ни за какие блага в мире не удается пройти, они вернулись к Белому оленю и послали Сэма с поручением, которое передал ему хозяин. Сэм Уэллер надел шляпу весьма небрежно и элегантно и, засунув руки в карманы жилета, отправился не спеша к Квинн-сквер, насвистывая при этом самые популярные мотивы, аранжированные совершенно по-новому для такого благородного инструмента, как шарманка или губная гармошка. Дойдя до того дома на Квинн-сквер, куда его послали, он перестал свистеть и беззаботно постучался в дверь. На стук немедленно вышел лакей с напудренной головой в превосходной ливрее и симметрического телосложения. «Здесь живет мистер Бентом, старина!» — осведомился Сэм Уэллер, немало не смущенный тем ослепительным великолепием, какое явилось перед ним в лице напудренного лакея, облаченного в превосходную ливрею. «Что нужно, молодой человек?» — последовал высокомерный вопрос напудренного лакея.
— Если он живет здесь, то ступайте к нему с этой вот карточкой и скажите, что мистер Уэллер ждет, понимаете? — сказал Сэм.
С этими словами он хладнокровно вошел в вестибюль и уселся. Напудренный лакей очень громко хлопнул дверью и очень величественно нахмурился. Но ни хлопанье, ни хмурый вид не произвели впечатления на Сэма, который разглядывал с критическим одобрением стойку красного дерева для зонтов. По-видимому, отношение хозяина к визитной карточке расположило напудренного лакея в пользу Сэма, ибо когда он передал ее и вернулся, он улыбался дружелюбно и сказал, что ответ сейчас будет готов.
«Очень хорошо», — отозвался Сэм. «Скажите старому джентльмену, чтобы он не вгонял себя в пот. Дело не к спеху, приятель. Ну и верзилы же вы. Я уже пообедал».
«Вы обедаете рано, сэр», — сказал напудренный лакей.
«Я нахожу, что лучше справляюсь с ужином, если обедаю рано», — ответил Сэм.
«Давно ли вы в Бате, сэр?» — осведомился напудренный лакей. «Я не имел удовольствия слышать о вас раньше».
«Да я пока еще не произвел здесь поразительной сенсации», — пояснил Сэм. «Потому что я и другие модные джентльмены приехали только вчера вечером».
«Славное местечко, сэр», — сказал напудренный лакей.
«Похоже на то», — заметил Сэм.
«Хорошее общество, сэр», — продолжал напудренный лакей. «Хорошая прислуга, сэр».
«Я бы тоже так сказал», — отозвался Сэм. «Приветливые, простые ребята. Слова из них не вытянешь».
«О, совершенно верно! Вот именно, сэр!» — подтвердил напудренный лакей, истолковав замечание Сэма как величайший комплимент. «Вот именно! Вы это употребляете, сэр?» — осведомился рослый лакей, извлекая маленькую табакерку с лисьей головой на крышке.
«Да, но чихаю», — ответил Сэм.
«Признаюсь, это нелегко, сэр», — согласился рослый лакей. «К этому нужно привыкать постепенно, сэр. Лучше всего практиковаться на кофе. Я долго носил с собой кофе. Он очень напоминает раппе, сэр».
Резкий звонок поставил напудренного лакея перед постыдной необходимостью спрятать лисью голову в карман и поспешить со смиренной физиономией в рабочий кабинет мистера Бентома. Кстати, знал ли кто человека, который ничего не читает и ничего не пишет, но у которого не было бы маленькой задней комнаты, именуемой рабочим кабинетом?
«Вот ответ, сэр», — сказал напудренный лакей. Боюсь, что он покажется вам обременительным по величине».
«Не стоит об этом говорить», — отозвался Сэм, беря письмо в самодельном конвертике. «Есть надежда, что мое истощенное тело как-нибудь его выдержит».
«Надеюсь, мы еще встретимся, сэр», — сказал напудренный лакей, потирая руки и провожая Сэма до порога.
«Благодарю вас, сэр», — ответил Сэм. «Но вы не трудитесь, не утомляйте чрезмерно, вы очень любезные. Подумайте, как вы нужны обществу, и не допускайте, чтобы вам повредила непосильная работа. Ради ваших ближних берегите свое спокойствие. Вы только подумайте, какая бы это была потеря».
С такими патетическими словами Сэм Уэллер удалился.
«Это очень странный молодой человек», — сказал напудренный лакей, глядя вслед мистеру Эллеру. Физиономия лакея, несомненно, говорила о том, что он не может его раскусить.
Сэм ничего не сказал. Он подмигнул, тряхнул головой, снова подмигнул и весело удалился. Лицо его, казалось, свидетельствовало о том, что он весьма позабавился. Вечером, ровно в 8:20, Энджело Сайрес Бентам Эсквайр, церемонимейстер, вышел из своего экипажа у входа в залы ассамблей, все в том же парике, с теми же зубами, с тем же лорнетом, с теми же часами и перчатками, с теми же кольцами, с той же булавкой, с той же тростью. Единственным заметным изменением в его внешности было то, что он надел более яркий синий фраг на белой шелковой подкладке, черные туго натянутые панталоны, черные шелковые чулки и бальные туфли, белый жилет и, если это только возможно, чуть-чуть сильнее надушился. В этом наряде церемонимейстер, приступая к исполнению важных обязанностей, возлагаемых на него ответственной должностью, занял место в зале, чтобы принимать гостей. В Бате был съезд. Гости и шестипенцевики за чай вливались потоком. В бальном зале, в длинном игорном зале, в восьмиугольном игорном зале, на лестницах и в коридорах гул многочисленных голосов и шарканье многочисленных ног буквально оглушали. Платья шелестели, перья развивались, огни сияли, драгоценные камни сверкали. Слышалась музыка, не оркестра, ибо кадриль еще не началась, а музыка тихих легких шагов, в которую врывался чистый веселый смех, мягкий и нежный женский смех, очень приятный для слуха в Бате, так же, как и в других местах. Блестящие глаза, разгоревшиеся от предвкушаемого удовольствия, сияли, и куда бы вы ни взглянули, какая-нибудь очаровательная фигура грациозно скользила в толпе и не успевала скрыться, как ее уже заменяла другая, такая же изысканная и обольстительная. В чайном зале и вокруг карточных столов толпилось основательное количество чудных старых леди и дряхлых старых джентльменов, обсуждавших все мелкие сплетни и скандалы истекшего дня с таким вкусом и смаком, которые в достаточной мере свидетельствовали о степени удовольствия, извлекаемого ими из этого занятия. К этим группам примыкали 3-4 охотящиеся за женихами мамаши, делая вид, будто всецело поглощены разговором, но не забывая время от времени поглядывать искоса и с тревогой на своих дочерей, которые, помня материнский наказ использовать свою молодость наилучшим образом, уже начали предварительный флирт, теряя шарфы, путая перчатки, опрокидывая чашки и так далее. Все это как будто мелочи, но опытные особы добиваются благодаря им поразительно успешных результатов. У дверей и в дальних углах расположились группами глупые юноши, демонстрирующие разнообразные виды фатовства и тупости, забавляя всех разумных людей, находившихся поблизости своим шутовством и самодовольством, и пребывая в блаженной уверенности, что они — предмет всеобщего восхищения.
Таково мудрое и милосердное распределение даров провидением, против которого не будет возражать ни один добрый человек. И, наконец, на задних скамьях, где они уже заняли места на весь вечер, сидели различные незамужние леди, перешагнувшие критический возраст, которые не танцевали, ибо кавалеров для них не было, не играли в карты из боязни прослыть безнадежными старыми девами, а потому занимали выгодную позицию, имея возможность злословить обо всех и самим оставаться в тени. И они злословили обо всех, ибо здесь были все. Зрелище было веселое, блестящее и пышное. Роскошные наряды, прекрасные зеркала, натертые до блеска полы, жирандоли и восковые свечи. И всюду, молчаливо скользя с места на место, кланяясь подобострастно одной группе, кивая фамильярно другой и улыбаясь самодовольно всем, двигалась элегантно одетая фигура Энджело Сайреса Бентома, эсквайра, церемонимейстера.